Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Одинокий Бог». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на послании Ефесянам, глава 5, стихи с 25 по 28. Я думаю, что на данный момент вопрос нашей любви к Богу, как Он этого желает, для всех верующих предельно ясно освещен. Такова динамика нашей Божьей любви. Он прежде возлюбил нас. Господь Иисус возлюбил нас, искупил нас ценой Своей крови, чтобы и мы также любили Его, любили Бога. Наша любовь является нашим ответом на Божью любовь, ответом, который Он от нас ожидает. Любящий ответ жены, выраженный повиновением, мы находим в стихе 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Следовательно, нашим ответом на Божью любовь является наше повиновение Господу Иисусу и Небесному Отцу. Нашу любовь к Богу мы показываем нашим повиновением по отношению к Его воле на Его путях. Практически Святой Дух выразил это в первом послании Иоанна в главе 5, стихи с 1 по 3. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден через Деву Марию, и всякий любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него, Иисуса. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, то есть повиновались, и заповеди Его не тяжки. В подтверждение стиха 3 этого текста привожу еще из Евангелия от Иоанна следующее место. Глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, то есть проявляем повиновение, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Святой Дух предельно ясно показывает нам здесь, на чем базируется Божья любовь по отношению к нам, чтобы мы соблюдали заповеди Его, то есть повиновались Ему. Связь любви с соблюдением Его заповедей показывает нам эту повинующуюся любовь, что она проявляется в повиновении из добровольного и радостного сердца. Жена, которая не от сердца подчиняется мужу, показана нам как прообраз Ветхого Завета, как служанка. Поэтому мы видим, что в Ветхом Завете многие мужчины имели по несколько жен. Почему? Потому что таким образом, как мы это видим в послании Ефесянам 5 стихи с 25 по 28, эта любовь еще не могла быть представлена, потому что Божья агапе-любовь тогда еще не открылась. А Новый Завет ставит ударение на единобрачие, ставит ударение на такое отношение в любви. Да, это новое творение в детях Божьих, это излитая в нас Божия агапе-любовь. Не может иначе, она должна любить Бога, и мы можем на это претендовать, если даже ничего не чувствуем, не грешим. Но мы, тем не менее, можем сказать, что мы любим Бога, если даже не испытываем никаких эмоций, или если даже падаем в грех. В таких ситуациях некоторые дети Божьи приходят в искушение и думают: «Я не люблю Бога, а в Слове Божьем написано, кто Бога не любит, тот проклят». Поэтому такие дети Божьи попадают в великую нужду. Это не соответствует истине. Новое творение, рожденное в нас от нетленного Божьего семени, любит Бога. Оно любит Господа Иисуса. И на этот факт мы можем претендовать, потому что имеем в себе это новое творение, которое, как и Бог, грешить не может. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. В нашей плоти, в наших чувствах мы это практически не ощущаем. Но Бог хочет, чтобы эта любовь была Ему оказана не только через новое творение. Ибо в вечности, когда грех будет совершенно убран, когда мы будем у Бога в совершенстве, тогда по отношению к Нему мы будем проявлять любовь автоматически. Но Бог желает еще немного больше иметь. С нашей стороны Он желает иметь нашу добровольную любовь, даже при условии нашего согрешения. И при условии, что здесь, на земле, мы ходим еще в плоти, в несовершенстве, чтобы нашу добровольную любовь мы приносили Ему в повиновении, послушании и в бескорыстии. В плотском состоянии на земле очень трудно приносить Богу любовь, а Он желает ее иметь. Ибо этим самым мы окажем Ему славу, а Он будет очень рад. Хотя Сын Божий, Господь Иисус, явившийся к нам на землю в плоти, в совершенстве возлюбил своего Бога и Отца, но Его любовь была все же внутри божественной, потому что Господь Иисус и в плоти оставался Богом. Его любовь, проявленная по отношению к Отцу, не являлась любовью какого-то творения, не являлась чем-то независимым от Бога. Поэтому Бог очень хочет быть возлюбленным своим творением, детьми Божьими. Ангелы, как выше я отметил, не способны на такую любовь в силу того принципа, что они стоят на базе послушания Богу. Они должны свои задания выполнять в послушании Богу и не могут покоряться Ему в любви. Поэтому Бог сотворил человека по своему подобию, как противопоставление, чтобы получать от него любовь. В плоти человек этого не может исполнить ввиду отсутствия бескорыстности, а в духе человек может это исполнить, если он в действительности служит Богу в духе. Если он действительно выключит свою плоть с ее мотивами и с ее корыстолюбием. Поэтому путь к тому, чтобы любить Бога, проходит через сокрушение плоти. Плоть со своими корыстными мотивами следует исключить. Очень хорошо показал нам это Святой Дух в Евангелии от Иоанна в главе 15, стихи 1 и 2. «Я, то есть Иисус, есть истинный виноградный ствол, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Во-первых, мы должны с вами знать, что в этом тексте в виноградном стволе речь идет об Израиле, и что это отсечение не относится к нам, к Церкви Иисуса. Но принцип, описанный в стихе 2, гласит: «Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». А очищение ветви совершается путем ее обрезания. Не самую ветвь обрезают от ствола, но обрезают на ней лишние побеги. Это, конечно, болезненный процесс. Но зато такие ветви приносят больше плода, из которого делают вино. А согласно Песни Песней, главы 4, стих 10, вино является прообразом того, что Бог от нас ожидает и очень хотел бы. Там читаем: «О, как прекрасна твоя любовь! Любезны ласки твои, сестра моя, невеста моя, о, как много лучше твоя любовь, чем вино. Любовь и вино поставлены в этом тексте в одну библейскую параллель. Эту любовь Бог ищет. Эту любовь Богу можно приносить только посредством очищения, через сокрушение. В этом деле наш Господь Иисус сам стал примером в том, что в Псалме 30, стих 12, Он говорит: «От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». А теперь самое главное в стихе 13. «Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый». Сокрушен, значит. В своих страданиях Господь Иисус должен был идти путем сокрушения, чтобы мы могли получить искупление и избавление. А поскольку мы призваны взять на себя наш крест и считать себя с ним сораспятыми и умершими, то и наш путь проходит через сокрушение. Направим наш взор на Давида, который является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Он является и для нас примером, чтобы мы видели, как наш путь должен идти через сокрушение. Обратимся по этому поводу ко второй книге Царств, глава 6, стихи с 20 по 23. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: „Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?“ И сказал Давид Мелхоле: „Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен“. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее». Давид шел путем самоунижения, шел путем покаяния и смирения и преследовал цель уничижения. Он не хотел что-то особое представить перед людьми. Он не был зазнайкой и хвастуном. Он не стремился иметь вес у людей. Он был готов унизиться. Его жена Мелхола не была с этим согласна. А следствием того, что она не имела на это согласия, мы видим в том, что она не имела детей до дня смерти ее. Она была бесплодной. Следствием нежелания идти путем сокрушения, идти путем покаяния и смирения является духовная бесплодность. На этом пути мы не сможем приносить Господу Иисусу духовный плод. Да, смирение перед Богом и унижение перед людьми связаны между собой. Этому учит нас Слово Божие, чтобы мы признавали наши грехи перед Господом Иисусом и перед людьми. В Ветхом Завете мы это прообразно видим в 1:5. Если кто-то совершал по отношению к другому какую-то несправедливость или согрешил по отношению святого, то следовало не только возместить удержанное, но сверх всего следовало добавить еще 1/5. Привожу один из многих примеров. В книге Левит, в главе 6, стихи со 2 по 5 читаем: «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и замкнется пред ближним своим в том, что ему поручено или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и замкнется в том и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и, теперь самое главное, приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. Эта пятая часть прообразно указывает на дар благодати в отношении нашего покаяния и смирения, которые мы можем приносить Иисусу за наши грехи. И не только в том, что мы их однажды признаем перед Господом Иисусом, но на протяжении всей нашей жизни мы должны пребывать в покаянии и смирении по отношению нашей развращенной плоти, по отношению нашей развращенной сущности. Мы должны проявить также готовность перед другими признавать наши согрешения, но не открыто в собрании с кафедры, а в узком кругу перед доверенным душепастором. Перед душепастором мы должны идти этим путем постыжения. В этом мы видим сокрушение, потому что это доставляет нам какие-то боли. Для нашей плоти унижение неприятно, чтобы перед другими показать, кем мы в действительности являемся. Но к этому призывает нас Святой Дух в послании Иакова. В главе 5, стих 16 читаем: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Такие мероприятия действуют на нас очень исцеляюще. Но в этом исцелении не имеется в виду телесное исцеление. Главным образом здесь имеется в виду исцеление от вреда, причиненного нам нашими грехами, исцеление посредством обновления, которое мы имеем в новом творении, во внутреннем человеке. Если я перед Богом откровенно осужу мои грехи и позволю Господу Иисусу дать мне в этом вопросе над собой свет и истинно признаю перед Богом и людьми, кто я такой, тогда мое сердце будет каким-то образом затронуто, будет сокрушено. Это для меня необходимо, чтобы я мог умереть, чтобы моя плоть умерла. Это умирание связано с массивными болями. Об этом мы кое-что читаем в Псалме Давида, который ведет нас в этом направлении. Псалм 37, стихи 18 и 19. «Я близок к падению, и боль моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». А теперь и вас хочу спросить, сокрушаетесь ли вы над вашими грехами? Являетесь ли вы такими, которые постоянно смиряются, которые постоянно скорбят и сокрушаются о своем грехе? Это такой путь, на котором мы можем найти сокрушение. Это тот путь, на котором мы сами можем привести себя к сокрушению, чего Бог от нас ожидает. Бог этого желает, потому что только так мы можем приблизиться к Нему, и только так можем приносить Ему необходимую и достойную любовь, которую Он желает иметь. Из неочищенного сердца эта любовь не может исходить. Если мы обратимся к еврейскому языку, то заметим, что слово «очищение» означает «сделать сияющим, как свет», а мое очищение означает, чтобы я позволил исполнить себя внутренним светом. Именно это является единственной предпосылкой того, что я действительно могу пребывать в глубоком общении с Богом. Вне света такое общение вообще невозможно. Следовательно, очищение необходимо, другим путем мы не приблизимся к Богу, как Он это желает. Многие дети Божии ошибочно думают: если я покаялся, тогда у меня нет необходимости смиряться. Или, если я однажды признал свои грехи и отказался от них, а затем веду жизнь освящения, то я возвеличиваюсь в собственных глазах. И затем я могу сказать: ведь я сам этого достиг. Нет, это не Божьи пути. Божьими путями является сокрушение и постоянное смирение и унижение. Но многие дети Божьи стесняются и даже боятся этого. Поэтому они являются врагами такого действия. И как следствие появляются различные учения. Например, это следует только один раз делать, а затем каждый должен смотреть, как он с этим справится. Такие учения являются разрушающими вражескими учениями. Это боговраждебные учения, которые имеют цель обворовывать Бога в любви, отказывать Ему в любви, которую Он себе желает, которая Ему подобает. Естественно, что многие верующие не познают это, потому что они не познают это Божье желание. С другой стороны, Бог никому и не навязывает этого. Он желает, чтобы мы сами это познали и добровольно приносили Ему признание нашей любви. Интересен тот факт, что в Ветхом Завете Бог однажды сказал в Псалме 49, стих 12: «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Но Бог не такой, чтобы Он с нашей стороны в чем-то нуждался. Поэтому Он не станет нас притеснять. Ты должен теперь идти путем сокрушения, ты должен теперь очиститься, чтобы я мог получать от тебя любовь. Это что-то такое, что недостойно Бога. Он допустил, что в слове это частично написано в том смысле, что мы должны этого хотеть и должны это искать. Такой метод намного ценней, чем если бы он хотел получить от нас любовь посредством приказа или даже путем нажима на нас. Это должно добровольно исходить от нас, и мы должны это искать. Вернемся к Псалму 49, стих 12, и повторю еще раз его содержание. «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Если Бог алчит нашей любви, если Он желает ее иметь, тогда Он не сказал бы о своем желании в такой форме. Он и не сказал бы нам, что мы должны теперь делать. Но мы должны это сами познать. Это является признаком настоящей добровольной любви, чтобы мы именно так представляли себя Богу, чтобы Он мог нам это показать, чтобы Он мог нам говорить. А это возможно только через сокрушение плоти. Таким верующим, которые сильны в своей плоти, Бог не может много говорить. Путем очищения является тот путь, на котором мы сами можем искать сокрушение. А наше сокрушение должно нас ближе привести к сердцу Бога. Поэтому Бог идет с нами такими путями, которые способствуют нашему сокрушению. Эти пути являются водительством Бога в нашей жизни веры. Можно сказать, что это второй путь, и это совершенно все связано. Бог сокрушает своих и посредством определенного водительства в нашей жизни, посредством отдельных ситуаций, но Он сокрушает нас и через трудные пути тем, что Он ищет наше «да» к Его водительству. А если мы добровольно приносим Ему наше «да», наше согласие к Его водительству, то этим самым мы приносим Ему нашу любовь. Бог желает получать мою и вашу любовь добровольно. Он ждет, чтобы мы это познали и добровольно принесли Ему нашу любовь. Честно говоря, верующие в действительности этого не познают. И если мы посетим многие поместные собрания и послушаем, о чем там проповедуют, то убедимся, что нигде в этих проповедях не говорят о сокрушении. Сокрушение не является любимой темой. На эту тему избегают проповедовать, потому что плоть верующих имеет в их глазах очень сильное значение или ранг. Во многих собраниях о сокрушении не проповедуют, а только о внешнем послушании. При таком положении старшие братья собраний в соответствии с законом следят за тем, чтобы в определенных внешних формах члены собраний ходили безупречно. Но и это не то, чего Бог желает. А поскольку лишь немногие ходят этим путем, немногие приносят Богу эту любовь, поэтому Он является одиноким Богом. Он стоит и ждет нашей любви, но она не приходит. Он смотрит на нас, как он однажды смотрел на Петра, когда он пал в грех. А когда взгляд Петра встретился со взглядом Господа Иисуса, то дальше читаем. «И, выйдя вон, горько заплакал». Евангелие от Луки, 22, стих 62. В этом мы видим сокрушение Петра. До этого Петр был слишком сильным в своей плоти, ведь он хотел весь путь с Иисусом идти и говорил: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Евангелие от Матфея, 26, стих 35. А теперь собственная плоть показала ему, насколько он немощен, насколько он не способен любить в плоти Бога. И он пришел в желаемое Богом сокрушение. По этой причине Господь Иисус и спрашивает его об его любви после своего воскресения. В этом событии мы имеем в оригинальном греческом тексте ту связь, что Петр постоянно отвечал Иисусу таким греческим словом, которое указывает на человеческую любовь, в то время как Господь Иисус спрашивает его о Божьей любви. Чрезвычайно интересен тот факт, что в геройской смерти Петра Господь Иисус не нуждался и ничего с ней не мог сделать. Но сокрушенного Петра Господь Иисус мог использовать. Петра, который в своем сокрушении позволял себя вести, куда он не хотел. Это является настоящим сокрушением. Если я освободился, если я избавился от моей собственной цели, от моих собственных желаний, а также от моих собственных комплексов, тогда я могу себя полностью представить в распоряжение Господу Иисусу. Тогда и моя любовь к Иисусу может проявляться. И если мы в действительности пойдем этим путем, то Бог дает нам заглянуть в Его сердце. И наоборот, каждый наш отказ от сокрушения – сокрушает сердце Бога, который очень желает иметь нашу любовь. Насколько важна добровольность, в которой мы должны Богу приносить нашу любовь, мы можем познать из «Песни песней» в главе 8, стих 7. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.